Ну что, друзья, у нас надо будет побеседовать. Какие-то у меня вопросы поднять. Священное Писание очень интересно описывается. О гармонии взаимоотношений, это Ефесянам 4 главе. 4 глава Ефесян с 11 стиха, возможно, по 16. Да. 4 Ефесян с 11 по 16. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя. Здесь заостряется внимание очень серьезно на взаимоотношения между каждым из нас и Христом. В других посланиях апостол Павел заостряет внимание. И не держась главы. Если наше мнение расходится с мнением Господа, мы не держимся главы. Наши зачастую неприятности во взаимоотношениях, потому что мы расходимся во мнениях. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать, потому что у нас беседа. Просто мне легче так стоя бывает беседовать, нежели сидя. Поэтому не пропадайте рассуждения, пожалуйста. Теперь, при действии каждого члена свою меру. Вот тут вот получается взаимоотношение. Вот сегодня, перед началом нашей беседы, я рассказал момент. Люблю, Господь, твой дом. И задавался вопрос. Но я сейчас не сказал, чтобы во всех церквах так делали. Ну, у нас в церкви мы делаем так. Когда члены церкви новые просятся, чтобы их приняли, мы задаем вопросы обычно. Я говорю, скажите, пожалуйста, что побудило вас к тому, чтобы стать членами церкви? Ну, кто что говорит. Кому понравилось, что с детьми занимаются, с подростками, там, понимаете, какие-то виды служений. Кому-то понравилось вот, народ, проповеди, беседы, рассуждения. Вот такие темы проповедей мы не слышали. Ну, кто что говорит, что нравится. Я говорю, знаете что, это для вас сегодня как праздничный торт-пирог. Вы входите в церковь на гребне волны. Вот такой благословенный. Ну, а когда, не дай Бог, какие-то огорчения, переживания, говорит, обыкновенная церковь, как и все остальные. Мы стараемся каждый раз смотреть свои вопросы, свои внутренности, а не так, чтобы глаза тыкать один другому. И вдруг, говорю, что-то будет не такое, то вас, говорю, из церкви вынесет. Запомните, если для вас это семья, и вы потому входите сюда, в члены церкви, тогда это нормально. Тогда вот этот вот псалом, что сегодня мы пели, 248-й, люблю разделять с церковью. Тогда страдает один член, будет страдать все тело, будет переживание, взаимочувствительность. В противном случае будет беда. Или вот этот момент. Но ведь они же муж и жена. И же сочетали. Ну, понимаете, ну недавно же ребенку еще года нету. Мамку кушает. Понимаешь, у нее руки уже отваливаются. Брат Сережа, ты как раз выходил, я это рассказывал. Я не знаю, ты слышал, не слышал, тебе нужно будет тоже рассказать. Христианским браком сочетали. Оба молящиеся Духом Святым на иных языках. Ну, муж и жена теперь, понимаете. Ну, уже сочитаны. Ну, все же вопросы. Ну, так, ну, как по-другому сказать. И вдруг на тебе, она говорит, любимый, я уже изнемогаю, не могу. Ну, сколько-нибудь часов, ну, вот выдержи меня, пожалуйста, замени. Он подевается, встает, открывает Библию, читает, что вот эта доля женская, вот Бог сказал, вот такое взаимоотношение, у жен должно быть с детьми, и вот через чадородие спасутся, и твой жребий, это твой, ну, крест, не крест, я уже не помню всех этих слов, понимаешь, чуть ли не помолился, то еще руки возложил, благословить тебя Господь, все, и разделся, и лег спать. Вот тебе и приехали. Вот теперь скажите, пожалуйста, в этих взаимоотношениях, вот они будут вносить свой вклад в поместное собрание. Что они внесут? У нее огорченная душа, у него надменное состояние. Это же деспот, это же вообще, ну как еще назвать? Это изверг. И вот такое уживается. И потом попробуй такому человеку скажи. Знаете, почему я так говорю? Потому что были моменты, кто-то вызывает и говорит: брат Сергей, моя жена мне не подчиняется. Я говорю: все, идем к тебе домой, будешь показывать в ее присутствии, что как и чего. Ну, хорошо, пришли. Я говорю: ну, давай, где твоя голубушка, иди сюда. А Бог-то открыл, что вся проблема не в ней, а в нем. И он говорит: вот так, вот так, вот так. Я спрашиваю ее: так? Она говорит, на него смотрит: как? Так? И давай ему раскрывать. А ведь было так, вот так, вот так, вот так. Оказывается, все наоборот. Он виноват, ее обвиняет. Здорово, да? Птицу видно по полету, говорят люди наблюдающие. Поэтому, пожалуйста, нам надо рассмотреть свой полет, что с нами происходит. Оттуда вопросы, какой вклад мы вносим в собрание, чтобы мы знали. Конкретный факт рассказываю про этого человека, чтобы вам было понятно. Кое-кто из вас это слышал. Брат Сергей, один молодой подходит. Да, не, он подходит ко мне. Ты знаешь, что он мне сказал, вот тот молодой, что? Отойди от меня, сатана. Звучит, нет? Ужас. Я говорю, давай вот сюда, сейчас будем разбираться. Подходит. Я говорю, говорят, что ты сказал, отойди от меня, сатана. И ты молодой, не женатый, а ты сказал отцу большого семейства. Там 10, 11, 15 детей. Ну, разные варианты, хорошо? Ну, вы сидите хорошо, чтобы вы не упали. Да, сказал. А почему ты сказал ему такие слова? Брат Сергей, мы на работе работали, а потом он сказал, пойдем, говорит, в столовую покушаем. Ну и завел меня в ресторан, где полунагие женщины обслуживают. Потому что там за стенками дальше было делишное отделение, оказалось. А не знал, молодой. И стала подходить официантка, ну, полуобнаженная, на, как на пляже так вот ходит. А этот, говорит, семейный мне обращается: смотри, говорит, какая красавица, ты должен, а ты не женатый, ты вот должен с ней познакомиться и пожениться. Я ему сказал: ты идет у меня, сатана. И разворачиваюсь этому члену церкви, почтенному отцу семейства, и задаю вопрос: это была правда? Он говорит: да. Я говорю: ну ты молодой, какое ж ты имел право так сказать на такого почтенного брата? И, ну, все сразу поняли, это же ирония, это же горе. А потом этот человек заявляет в церкви, что у нас не такое собрание. У нас что, до проповеди пищи нету, роста нету. Но пока мисота не вылезла, ты ничего не докажешь. Все богобоязненное, чистое такое, что ни к чему не прикопаешься. Поэтому запомните, есть моменты, с которыми, может быть, мы не согласны. Но Бог нашего согласия не спрашивает. Он раскрывает темы, чтобы мы понимали. Как вы понимаете вот такой момент титул? Во-первых, кто такой Тит? Это старший служитель, который будет рукополагать не только диаконов, пресвитеров и епископов. Это будет старший областной служитель, чтобы мы понимали. И здесь написано, Павел пишет Титу. Титу, истинному сыну, это 1 глава, 4-5 стих, а потом дальше я скажу, какой стих будем читать. Титу, истинному сыну, по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Это вот кто является Тит и какая цель. Павел пишет, что он должен сделать. Теперь, что он говорит? Читаем в этой же главе, с 10 стиха. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». У меня вопрос возникает. Это люди внешние? Он о внешних пишет или о внутренних? Как вы понимаете? А внутренних? Вы все или кто-то против? Здесь именно о внутренних. Прочитайте, изучите внимательно. Знаете, что он пишет дальше? Которым должно заграждать уста. Они развращают целые дома. Ужас! Здесь не о прелюбодеянии сказано, не о сексе, пожалуйста. Развращать это, оставлять себя в своей точке мышления, зрения, котором человек вошел в церковь, и насаждать свою точку зрения по остальным, разлагая их. Это страшные вещи. Я сейчас скажу, почему. У нас это, почему это идет беседа. Каковым должно заграждать уста? Они разрешают целые дома. Учать чему не должно. На основе Священного Писания, чтобы мы понимали. Из постыдной корости. А теперь смотрите характеристика. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы». Не по праздникам, не по выходным. Заметьте, всегда. «Злые звери». Хоть там и ищем лис. Сегодня я про лис вам рассказал, да? А вы проверьте, у вас лисей натуре ни в ком нету случайно. Каждый разберись. Мне Бог показал мою лисью натуру. И я вам сегодня рассказал об этом вопросе. И Бог помог мне освободиться, потому что я захотел назвать свои вещи именами. А тут Павел пишет, запомни, критяне это не нация, это живущие в Крите. Потому что есть написано, в Афинах, кажется, не помню, он интересную фразу говорит. Они всегда ни в чем охотнее не проводили время, как говорит, слушать что-то новое. Сколько надо побыть там дней, чтобы стать таким же? Вот здесь описывается вопрос. Критяне по своему естеству, какие они? Всегда лжецы, злые звери. Да вот они где волки. Смотрите, где сидят волчьи натуры звериные. Утробы лживые, это ленивые. Свидетельство это справедливо. По этой причине, обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Внешних или внутренних? Ах, внутренних. Что ты хочешь сказать, Павел? Он говорит, я хочу тебе сказать, Тит, что они принять Христа приняли, но в себе оставили критское естество. Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. И это члены церкви. Кто-то на 100% очистился от этого, кто-то на 99%, кто-то на 90%, 80%, понимаете, да? Кто поменьше, а кто на 1% всего. Вот сегодня я вспоминал о Викторе Клименко. Наверху на своем казачестве. Но потом он покаялся. Работая с народом, мне, понимаете, приходилось видеть по 20, по 30, по 40 лет. Люди находятся в проблеме. Не троньте их, пожалуйста, иначе вылезет, мало не покажется. Поэтому нам надо будет рассмотреть, когда мы видим, что мы никак не можем ужиться, не можем быть покладистыми, не можем по Слову Господнему поступить, это нас еще надо убедить, что мы не по Слову Божьему поступаем. Знаете, вопрос сейчас заключается в том, чтобы каждый мог увидеть самого себя. Это закон. Сегодня, как мы с вами прочитали, страшные вопросы нарушения взаимоотношений. Если у нас неправильные взаимоотношения, то мы не можем получать приращение для созидания самих себя в любви. Тело Господне от этого не будет расти. Потом мы будем говорить, у нас в церкви нет роста. Скажите, из-за кого нет роста? Это из-за него, из-за нее, из-за тех, из-за пятых, из-за десятых, из-за молитв, из-за проповедей, из-за проповедников. Ну-ну-ну. Проверяй каждый себя. Помните, как я вам рассказывал в прошлый раз? В одной из церквей мы приехали. Это очень классический был момент. И Бог показал, это ваза напольная. Это состояние церкви. Там бы цветы должны были стоять. А она на боку валяется. У нее щербина и очень большая. Кто в этом виновен? И вдруг каждый начинает подниматься и говорит: вы знаете, это моя вина. Это здесь моя несостоятельность. А кто-то говорит, это не его проблема. Это моя. Это я не то сделал. И один из моментов, помните, я рассказывал, это очень вопиющий факт. Поднимается семья, взрослые, по возрасту, отец в основном поднимался, мама тоже. Ну. Мы, говорит, засватали, я вам рассказывал, мы засватывали невесту для нашего сына, оказалось, что она очень бедная, и мы решили это наше предложение забрать назад. Вот, а потом нашли более подходящую, конечно, денежную такую, скажем, родители у нее обеспечены, и вот наш сын женился. Это же правда же ужас, беда. Кошмар. Вот вам взаимоотношения. Или другой момент. Кто-то приходит и говорит: брат Сергей, помолитесь. Я говорю, что случилось? Много народа вышло на молитву. И он держит ребенка. Ребенку лет 12. Ребенок как вот живой труп. Но труп... Он жесткий, твердый, да, уже умершее тело. Вот когда без сознания человек, допустим, так скажем, вот оно висит, на руках висит, руки висят, голова висит, ноги вот так вот держит. Я говорю, что случилось? Я говорю, он слышит? Нет. Он видит? Нет. Он чувствует? Нет. Он ходит? Нет. Он
Что он делает? Дышит, говорит. А кушать он может? Нет. А как вы его кормите? С пипетки. А когда случилось? От рождения. А сколько ему лет? Кажется, 11 или 12.
Я говорю, за что случилось? Этот отец стоит. Брат Сергей, я очень несправедливо поступил с девушкой. Очень беззаконно. Я ее страшно обидел, огорчил. Я ее оставил, бросил. И вот теперь я несу всю эту мою жизнь. И теперь страдает из-за меня и моя жена тоже. Она ни при чем здесь. Но из-за того, что она стала моей женой, теперь ее коснулось это горе, несчастье. Дорогой, где ты был, когда ты принимал Христа своим Спасителем? Где ты был, когда ты обещал Богу добрую совесть? Где ты был? Где ты был, когда ты ревновал о Духе Святом? Где ты был, когда ты собирался сделать предложение и жениться? Где ты был? Это не укор, это же горе. И вот такое всякое идет за народом Божьим. А потом в нас, когда мы не докаялись, оно нас мучает, мутит, мы не находим себе места. Это как ревматизм, который, знаете, ломит кости. Не та погода нас выворачивает. Люди уезжают, климат меняют, чтобы от ревматизма избежать. Он тебя по старости возьмет. Никуда не денешься от духовного ревматизма. Вот они причины. Дальше. Вы знаете, Бог очень серьезно, строго взыскивает за наши нарушения взаимоотношений с Богом на предмет служителей, чтобы вы знали. Где так написано? Бог сказал. Первое это взаимоотношение Бог решал насчет Моисея. Когда Моисею, Аарон, особенно Мариам, высказывали. Вот у тебя жена, она племенная. Ну, Бог разберется, что, зачем и почему. Но уже знаете, в чем заключался? Я читаю Евреев. Павел очень глубоко раскрывает этот закон. В очень простой фразе. Евреев, 13 глава. 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Не полезно – это будет вред, а вред – это вредительство. Это вандализм. Вандализм – это поломать, испортить, испоганить. Для того, чтобы сделать великую травму всему народу Израиля, делается очень просто. Надо в угол зажать Моисея и Моисею дать хорошо за то, что у него не такая жена. И потом Моисей с горечью своей внутренности будет рассуждать проблемы народа. Эта горечь будет выходить на народ. Таким образом, за один удар по Моисею нанести глобальный удар по всему обществу. Ветхозаветная церковь, образно говоря, думаю, что не ошибаюсь, говоря, высказывает такую фразу в адрес всего народа Израиля. И Бог терпел, терпел эту говорильню, эти беседы, эти притязания, эти возмущения. А потом что случилось? И другое облако опускается на скинию, и Бог говорит: «Аарон, Мариам, подойдите сюда». Но они подошли. Я, говорит Бог, и я разговариваю с моим рабом, с Моисеем, лицом к лицу. А вы не побоялись огорчить его дух. И в гневе отошел. Прочитайте сами, найдете это место Писания в Пятикнижии Моисея. И когда облако отошло, Аарон посмотрел на Мариам, она была как мертворожденный ребенок. Вся в проказе белая. И он говорит: «Господин, помолись!» Уже господином стал сразу, да? От этого стружку снимали. Господином стал. Моисей говорит: «Господи, я прошу тебя, ты вот знаешь». Ну так, да? Или как? Я прощаю, я ничего не имею. Ну там не написано этого, ну так вытекает. Я ходатайствую, Бог говорит: «Я не слушаю твоей молитвы, твоего ходатайства, отойди в сторону. Если, говорит, отец плюнет дочери в лицо, не 7 дней она будет от него скрываться. И поэтому ваш стан, говорит народа Израиля, будет топтаться на месте 7 дней. У нас роста нет, у нас стан не идет вперед. Не пойдет у вас стан вперед. А если вы каждый такими вещами или через одного занимаетесь, то умножьте это на 7 дней. И у вас будет, а 7 дней могут пройтись, Бог знает, несколько лет. И вот они стоят и ждут, пока мисс проказа сойдет с тела Марьям. Так написано? Написано. И Павел пишет евреям, запомните. Почему, когда служителям, Тимофею, Титу, он пишет, говорит, обвинения на служителя принимать не будут рядовые члены, а будут принимать только служитель. Тимофей, Тит, вы будете принимать. И то 2-3 свидетеля. Остальные друг другу не имеете права это передавать, иначе вы разрушители тела Христова. Так говорит Священное Писание. Если вы увидели, что что-то происходит, вы должны подойти к служителю и ему передать. Если вы считаете, что служитель неправильно говорит, но если вы не будете говорить в духе кротости, то вы создаете страшную обстановку. Бог с ним разберется, если он виновен. И мало ему не покажется. Но не в вашем присутствии с ним будет разбираться. Почему? Потому что Бог сказал в свое время пророку Самуилу. Вонаполни рог елеем и помажь мне того, о ком я скажу тебе. Помажешь мне, не им. Поймите, Бог избирает служителей, дай Бог, чтобы Бог избирал, но не люди. Есть очень много церквей, где люди вы избирали, то проблемы. Бог говорит, ты возьмешь мне того, кого мне надо. Моисей, ты пойдешь со мной, я тебя избираю. Что у тебя жена такая, мы, говорит, потом с тобой разберемся. Но ты пойдешь со мной. Он говорит, Господи, найди себе кого другого можешь послать. А Бог в небе отошел от него, ты пойдешь. И когда было сказано, что ты пойдешь, он все-таки пошел. А что по дороге случилось, вы помните? Бог со своими помазанниками имеет свои разговоры. Господи, ну ты же сказал, иди. И он пошел. И ведь он же взял с собой и жезл, который вот падает, и змея. И руку вот заложит за пазуху, и будет проказа, и потом опять выздоровеет. Выльет воду, и она будет кровью. Ну ты же его послал, и ты сказал вместе с ним. А почему ты ангела послал, чтобы ангел взял и погубил его по дороге? Жена разобралась. Говорит, у нас детки не обрезаны. Она обрезает детей, мальчуга. Одного-двух, там надо посмотреть, можете проверить. И ангел отступает. У Бога свои разговоры с теми, кого он сказал, помажь мне, и я с ним буду работать в этой церкви. И поэтому, если вы не будете подчиняться Господу и будете иметь какие-то претензии, нарушения во взаимоотношениях с вашим служителем, вы идете против Бога. У вас не будет ни устройства, ни роста, ни продвижения. Ни внутри вас, ни вашей церкви. Потом вы будете искать, кто виновен. Себя увидите. Если вы передали служителю и сказали, слушай, служитель, вот твои действия оказались вот такие, вот такие, вот такие. Согласно Священному Писанию, и то в духе кротости решаются вопросы. Послушайте. Вы не имеете права друг друга кормить этими вопросами, иначе вы разлагаете сами себя. У вас огорчение будет получаться, неприятности. Роста у вас не будет. Следующий момент, о котором мы сегодня с вами уже и говорили неоднократно. Уважение к служителю. Уважение к отцу, к матери. Задумайтесь, как часто вы посещаете родительский дом. Как часто вы можете созвониться по телефону, поговорить. Мужья, вы благословляете ваших жен на то, чтобы они имели общение с их мамой? Думайте. Я это говорю, не отделать ничего. Думайте. Это не есть рост духовный. Ни для вас, ни для ваших жен, ни вы как главы семейства, ни для церкви. Это не устройство. Это будут проблемы. Следующий вопрос. Если вы собираетесь куда-то поехать, вы хотите поехать на какое-то посещение, слушайте, вы должны эти вопросы согласовывать с вашим служителем. Вы должны ему сказать, брат служитель, мы хотим поехать. Это будет устройством для церкви или это будет нарушением устройства? Это от этого народ не пострадает, это убыток не будет наследию Господнему. Чтобы вас церковь благословила, чтобы вас служитель благословил поездку. Это будет благословение, это будет духовный рост. Поэтому задумайтесь, с каким чувством вы находитесь. Священное Писание говорит, есть люди, у которых бывают моменты, они просто любят пропускать собрание, уезжать куда хочешь.
Проверьте, у вас такой заразы нету? Обиды, огорчения, переживания, я это понимаю, эти вещи. Но при этом состоянии, знаете, что получается? Мы замыкаемся, уходим в сторону, мы не решаем вопросов, оно не решается. Мы делаем беду, ухудшение в церкви. Это же правда. Дальше, Священное Писание говорит, тайный язык всегда производит недовольные лица. Вы можете найти это место Священное Писание. Потом это обязательно будет выходить на взаимоотношения. Там молитвы нету, там общительности нету, там встреч нету. Там встречаться не хочется, там видеть друг друга не хочется, там в гости не хочется приходить. Там хочется другое собрание уйти, какая-то тяжесть, какие-то переживания. Это страшные вещи. Дальше, если вы не будете с открытыми сердцами, знаете, у вас будут проблемы. Поймите. А вот там, везде, во всех вопросах покаяния, будет рассматриваться вопрос. Апостол Павел интересную фразу пишет. Вы знаете, ну я сейчас просто на память так скажу, это второе послание Коринфянам. 7 главе, 5-11 стих, приблизительно, ну, можно перепроверить. И он говорит, вы во всем показали, что вы чисты в этом деле. И там перечисляется примерно 6-7 пунктов, по каким каждый человек может проверить, насколько он очищен. И вот там мы можем проверять наши взаимоотношения. Думаете? Если эти вопросы не будут устрояться, это будет страшная беда. Дальше следующий момент, на котором практически всегда хромота в большинстве церквей. Читаем первое послание Петра, 5 главы, с 1 по 5 стих. Здесь говорится и пастырям, служителям, и всем практически. 1 Петра, 5 глава, с 1. Пастырей ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же подчиняют друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, покоритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Оказывается, вознестись, или как сказать, духовный рост не получается из-за непокорности. Но вы знаете, это катастрофа просто. Как только созидаются молодые семьи, молодые мужья, если у вас этого нету, благослови Господь, Господь вас. А если это у вас есть, то проверяйте сами себя. Я рассказываю из практики 40-летней работы с народом Божьим и церквами. Как только образовалась молодая семья, молодой муж верхом на коньке своего мышления. Все. Он знает больше, чем вся церковь. Если у вас такого нету, благослови Господь. А если есть, надо покаяться. Дальше. Никакой покорности. Не в смысле молодых семей, а вообще членов церкви. Мы сами знаем. Но тогда держитесь, будут проблемы. А где же согласие? Где вопросы взаимопонимания? Следующий момент, знаете, это страшная катастрофа. Зачастую люди предлагают свои предложения. Но предложений в церкви бывает столько, сколько бывает народа в церкви. И зачастую предложения друг от друга отличаются и настолько, что они, ну невозможно все вместе, они противоречивы бывают. И потом обиды. А вот ты, служитель, не слушаешь мое предложение. А ты вот мое не слушаешь. Мне приходилось собирать братьев и говорить об этом вопросе. Вы послушайте, я принимаю все ваши предложения, и потом все эти предложения предношу перед лицом Божьим и говорю, Господи, как же поступать? Посмотри, сколько разноречивых предложений. Одно другого лучше, одно другого хуже. Бог показывает вот это на основе Священного Писания и вот теперешней ситуации в церкви. Вот так надо поступить. Я делаю это. Бывали моменты, я вам тоже рассказывал, тоже катастрофы такие. Вот я предлагаю, а вы моего предложения не слушаете. Делайте, как я вам сказал. Нет, вы не так сделали, как я вам сказал. Это очень строгая вещь. Вам придется это слушать. Вам может быть это неприятно. Но знаете, Бог говорит, горькая таблетка, я своими словами, горько вот это обличение, оно потом принесет очень большие результаты. Я говорю, Боже, что мне делать? Я, кажется, в прошлый раз вам рассказывал. А Бог сказал, что ты это в переживаниях таких? Ну, сейчас вам по-другому был какой-то разговор. Сейчас, может, не совсем точно. И показывает мне на фараона. А что фараон сказал в адрес Иосифа? А, Я говорю, когда Иосиф рассказал толкование сна, и что это ждет государство, и как спасти страну от голода, и как вот собрать всякий урожай, то фараон сказал, где нам найти такого человека, которому Бог так благословил и помогал. Ты, говорит, и будешь этим человеком. Я говорю, я понял. Вот ты как и так вот и скажешь к тем, которые приносят предложение. Я вам это говорил, сейчас опять скажу. Я собрал народ и говорю, знаете что? Когда вам Бог дает предложение, значит, вам Бог дает и помазание. Значит, вы будете те, кто исполнит это предложение в этом помазании, и это будет приемлемо для церкви. Так что, когда вы предлагаете ваше предложение, готовьте поставить ваши плечи. Ни одного предложения не поступило. Ну ничего. Ну ведь вам же Бог открыл Духом Святым. Чего же вы молчите, ни одного предложения не говорите? Ага, значит, уже оценка получается. Смотрите, какая хитрая. Вот они где лисы. А до этого были волки, которые набрасывались и терзали. Ты не слушаешь, ты не принимаешь, ты не воспринимаешь. А тут сразу хоп и лисы. Как это получилось? Очень просто. Значит, если сейчас кто-то скажет предложение, как сделать, ему скажут, сделай свое предложение в жизнь. А он не хочет по каким-то мотивам и причинам. Теперь надо выкрутиться. Теперь надо перечеркнуть откровение, которое получил. Лишь бы не сделать, потому что нужно же его выполнять. Во! С волчьей натуры сразу в лисью натуру. Где это такое? Ну, сплошь и рядом. Я помню, один подошел и сказал, брат Сергей, ты знаешь, у меня есть предложение, я его не смогу исполнить по той причине, что я, говорит, часто в отъездах. Если ты считаешь, что это предложение, Бог тебе показывает, приемлемое, если можно, найди кого-нибудь, кто смог бы его реализовать в жизни. Я рассказываю, что за предложение. Он рассказал, я сейчас не помню конкретно что. Я говорю, ты знаешь, что предложение твое действительно соответствует как раз обстановке, положению в свете Священного Писания. Я говорю, хорошо, будем искать, кто это сможет внедрить в жизнь церкви. А мы зачастую голос поднимаем в своих предложениях, а оказывается, не хотим поставить плеча, чтобы сделать. Сколько бывали моментов, допустим, у нас был момент, совпало. На, по числам и датам 1 января, 1 воскресенье. А у нас в церкви 1 воскресенье всегда хлебопреломление. А 31 на 1 у нас вечернее богослужение, переходящее в ночь. Молитвы, песнопения, ну вот так. И получается, 31 в ночь, это на рассвете 1 прийти спать, не успеть выспаться, как бежать в церковь на хлебопреломление. Значит, нужно определяться. Либо хлебопреломление переносить, либо отказываться от вечернего богослужения. Сколько было разборок. Это ужас. Аж чуть не поссорились. Дошло дело до того, что сказали, 31 числа приходим на хлебопреломление. Заканчиваем вечернее богослужение, преподаем хлебопреломление. И как раз начинается первое число, и разъезжаемся по домам. А кто-то говорит, братья, где вы видели такое, что такое делалось так? Мы были в церкви, которые, ну не знаю, это 50 человек и 50 местностей. А у нас в церкви так, а у нас так, а у нас так. И были моменты даже во время смерти или на момент похорон. И там нет единства. Что я имею в виду? И вот, значит, выехала из своей страны семья с определенной церкви, неважно с какой. И в этой стране, в Америке, значит, вот в такой-то церкви они находятся членами церкви. А остальные друзья из той церкви, с которой они выехали из той страны, по другим церквам находятся. И вот теперь последний путь пришли проводить своего бывшего члена церкви той страны. Ну, а сейчас умершего в другой церкви. Я думаю, это еще и доступно рассказал. Теперь, кто будет вести пение? Значит, у них в церкви в той стране не так вели пение. Значит, по-нашему надо. А вот хоронить церковь будет, а они по-другому поют. И вот, ну надо же, я стою сзади и слышу договор. Сестры, давайте скорее, по-нашему будем петь. Они пока не начали, а та церковь уже по-другому. А и стоит, возмущается. Ну чего же вы не успели, надо по-нашему. Даже похоронить толком не можем. Вот что творится. А следующее пение перехватили. И давай петь по-своему. И знаете, такие счастливые, наша взяла, и поют. А те, которые церковь хоронят, поворачиваются. И с таким видом, знаете, каким, что за ним устройство творится. А эти все свои чеки перехватили первенство. Если вам рассказать всего,
то я не знаю, волос дыбом станет. Поймите, это называется не держась головы, от которой все тело составами, взаимоскрепляющими связями держится. Вот от того-то, вот это и получается. Не держась головы, не держимся друг друга. И нас растаскивает, разносит. Начинаются группировки, формирования, различные интересы. Как птицы начинаем слетаться по своим интересам. А потом начинаем искать себе друзей за пределами собрания. И выходим туда на общение. Я не сказал, что плохо ходить в другие общения и общаться. За серьезные вещи. Мы говорим об устройстве церкви? Интереснейший вопрос. Мы с вами выходим на вопрос того, что зачастую вот эти вот проблемы, которые сидят в христианстве, они идут издалека, из вопросов того, как приняли Христа своим Спасителем. Читаем место Писания, 1 книга Царств. 8 глава, с 1 по 8 стих. 1 книга Царств говорит о том, что 430 лет рабства в Египте закончилось. 40 лет пустыни закончилось. Иисус Навин вводит в землю обетованную, заканчивается его миссия, пошла книга судей. А до этого Иисуса Навина книга. Теперь пошла первая книга царств. И здесь пророк Самуил. Еще первого царя Саула нету. Смотрите, что написано. 8 глава с 1. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаэль. Имя второму сыну его Авия, они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, уклонялись в корость, брали подарки, судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот, ты состарился». Это правда. «А сыновья твои не ходят путями твоими». Это тоже правда. «Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как и прочих народов». Вот здесь две натуры: волчья и лисья. Сейчас раскрываю, где. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: „Дай нам царя, чтобы он судил нас“. И молился Самуил Господу». Вот здесь они его ужалили, укусили, стали терзать. Он не должен был иметь такую реакцию, да, это правда. Но они проявили свое действие. Дальше. Теперь дальше. Здесь следующая сторона, это лисья натура. В чем она заключается? Бог раскрывает. «И сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними“». Но они, говорят, просто нашли удачный вариант, которым прикрыли подлинную причину. Понимаем? Оказывается, когда мы подлинные причины прикрываем, лисья натура. Вот оно. А тут сразу и волчья, и тут же лисья. Две натуры. «И сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой». Оказывается, вот это сидело в натуре Израиля. Они по-другому мыслить не могли. Их Бог не устраивал. Почему? Потому что их устраивали их собственные грехи, их идолы. Вот и все. А теперь нужно поймать удачный вариант. Этим удачным вариантом ты уже состарился. Это правда. Сыновья твои не ходят путями истины, чистоты и святости. Это тоже правда. Но подлинная причина не здесь. Подлинная причина, что с Египта вы вынесли стиль взаимоотношения вы и Бог. Вам и Моисей был не тот, сегодня мы читали в первой части собрания. И пророки все не те, и Сын Божий не то. Понимаешь, что получается? А теперь вы нашли удачный вариант. А Бог говорит: слушай, это обман, это афера, поймите. Они просто прикрылись. Они поймали удачное время, чтобы тебе отомстить. Если вы внимательно будете это исследовать, это тонкий еврейский подход. Знаете, как это звучит? Ну, твои же, вот ты учила, твои сыновья. Но ты же старый теперь. Вот теперь пришло наше время. Наше теперь берет. И теперь ты ничего нам не сделаешь. Вот видишь, как мы тоненько сделали. Рассказываю. Нахожусь в одной семье. Ну надо же, в этот момент я свидетелем. Мальчуган выбегает, ему лет 8-10. Весь в слезах, рыдает. Ну думаю, горе какое-то случилось. И он подбегает и родителям своим говорит. Обращаясь в адрес своей сестры. К которая старше его года на 2, на 3, примерно, на 4, ну, примерно так. И он кричит и говорит: она всегда лисичка! То есть, по-другому, из воды, как гусь, всегда сухая. Как рыба скользкая, не возьмешь, выкрутится. Как змея. Не поймаешь, как аспид ядовитый, закрывает ухо, потом жарит. И она говорит, вот так вот вывернулась, ушла. Всю ответственность на меня взяла. И вы, говорит, меня теперь будете взыскивать, родители. А вина в ней, а ее не поймаешь. Она хитрая лиса. Смотрите, как они здесь поступили. Как хитрая лиса. Не возьмешь их. Но все события правильные. Бог говорит, слушай, я тебе раскрываю подлинную правду. Попробуйте вы вот такому народу Израиля вот сегодняшнюю тему передать. В таком состоянии что они сделают? Ну, гора камней сразу на всех. Ну, это же правда. Правда. Вы попробуйте вот в таком состоянии людей, как критяне всегда лжецы, звери хищные, утробы ленивые. И вот это люди, члены церкви. Ну попробуй, подведи к вопросу.
Да мы спасены, ты что тут нам понимаешь, тут рассказываешь? Это наше понимание, наше мышление.
Думайте. А потом мы ищем где рост. Бог говорит, отдай им царя, поставь. У них не будет роста. Они отреклись от того, что хочет Бог. Дело в том, что Иисус в Новом Завете интересную фразу говорит. Но они, будучи злы, послали за ним посольство и сказали, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Вот и получается, люди, когда остаются в своих интересах, в своих мнениях, это называется, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. А тогда вот эта характеристика внутренности человека начинает домогаться. Ты не такой, семья не такая, дети не такие, проповедники не такие, церковь не такая, общество не такое, народ не такой. Вот что выходит. Бывали такие моменты, вот человек не замечает за собой ничего. Через неделю приходит. Да, Сергей, все это было правильно. Все это про меня, абсолютно про меня. Сколько было моментов? Связь по нулевые связи, какие существуют сегодня. И телефоны, и международные связи, и скайпы, электронные почты, различные варианты. Брат Сергей, что не проповедь, все это только говорит ко мне и про меня. Благослови Господь за такие глубины. Вникаю в себя, да поможет Бог. Это правда. Значит, молимся.